Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. У микрофона Александр Гостев. Первая тема выпуска. Верховный суд Испании в минувший вторник, 12 февраля, провел в Мадриде первое заседание по делу нескольких человек, пытавшихся провозгласить осенью 2017 года независимость Каталонии, автономного региона на северо-востоке Испании с населением 7,5 миллионов человек. С подробностями из испанской столицы наш корреспондент Виктор Черецкий.
Среди 12 подсудимых – бывшие высокопоставленные чиновники, политики и общественные деятели Каталонии. Они обвиняются в организации 1 октября 2017 года референдума о суверенитете региона и провозглашении по его итогам независимости от Испании. Эти действия, осуществленные вопреки запретам со стороны Конституционного суда, были квалифицированы испанской юстицией как попытка мятежа. Но большинству обвиняемых грозят тюремные сроки не только за это деяние, но и за нецелевое использование бюджетных денег. Коллегия судей, которым предстоит решить судьбу обвиняемых, состоит из 7 человек. Ее возглавляет видный юрист Мануэль Марчена. Эксперты предсказывают длительный и весьма непростой процесс. Вот мнение мадридского юриста Карлоса Бербеля.
Прокуратура вызывает на процесс 90 свидетелей, защита подсудимых – 300. Заседания будут проходить с 10 утра до 6 вечера, то есть в довольно интенсивном режиме. Продолжаться слушания будут не менее 3 месяцев. Когда можно ожидать приговор? Думаю, не раньше сентября. Ведь впереди у судей непростая работа. Принятие решений при наличии стольких обвиняемых и свидетелей требует много времени. Отмечу также, что начало процесса задержалось на несколько месяцев, но виноваты в этом не судьи и не прокуроры, а лишь защита обвиняемых, которая представила сотни жалоб и отводов и по составу суда, и по обвинительному заключению. Так что процесс, благодаря своей сложности, непременно войдет в историю испанской юстиции.
Добавлю, что среди свидетелей бывший премьер-министр Испании Мариано Рахой и его министры, представители действующей каталонской администрации, высокопоставленные офицеры полиции, гражданской гвардии и жандармерии. Последним предстоит рассказать о фактах насилия и массовых беспорядках в ходе мятежа, устроенных сторонниками каталонской независимости. В соответствии с материалами обвинения, экземпляр которого имеется у «Свободы», прокуратура требует для бывшего замглавы каталонской администрации Ориола Жункереса 25 лет тюрьмы. 17 лет для экс-спикера регионального парламента Карме Форкадел и столько же для двух общественных активистов Жорди Куйшара и Жорди Санчеса. Таковой, по мнению обвинений, должна стать по совокупности расплата за мятеж, то есть насильственные действия, направленные на подрыв государства и нецелевую трату государственных средств. В статье Испанского уголовного кодекса поясняет адвокат Жозеп Руайш.
Наказание за мятеж, главное и наиболее тяжкое преступление, совершенное обвиняемыми, предусмотрено 472 статьей Уголовного кодекса. Сроки до 25 лет тюрьмы. Подсудимым на нынешнем процессе вменяется в вину то, что они активно проводили в жизнь стратегию, направленную на подрыв конституционного строя Испании с целью добиться отделения Каталонии и провозгласить независимую Каталонскую республику. Для этого ими были подготовлены соответствующие документы и созданы административные структуры. В частности, региональной полиции предписывалось превратиться в каталонскую армию. Что касается нецелевого использования государственных фондов, то ответственность за это правонарушение предусмотрена 432 статьей УК. Чиновников, увлеченных в подобном деянии, ждет наказание от 2 до 6 лет лишения свободы. Прокуратура утверждает, что обвиняемые не имели права тратить бюджетные средства на проведение незаконного референдума, в том числе на бюллетени для голосования, пропаганду, оборудование помещений, оплату сотрудников, занятых на голосовании и так далее. Считается, что на все эти нужды обвиняемые израсходовали 2 миллиона евро государственных средств.
По этим же статьям о мятеже и растрате проходят 5 бывших региональных министров. Им грозит по 16 лет тюремного заключения. Еще троим министрам, принимавшим менее активное участие в мятеже, грозит по 7 лет тюрьмы. Что касается бывшего лидера Каталонии Карлеса Пучдемона, то он пока не подсуден, поскольку скрывается за пределами Испании. Тем не менее, если он появится на территории страны, его ждет неминуемый арест и суд, говорится в материалах прокуратуры. Между тем, судебный процесс вызывает резкое осуждение в стане сторонников каталонской независимости. Сменивший беглого Пучдемона в качестве регионального лидера Ким Торра выступил накануне процесса с заявлением и даже пригрозил правительству Испании массовыми протестами в Каталонии.
Hoy se consuma una infamia.
Это позор. Этот суд не должен состояться. Мы требуем прекратить преследование сторонников независимости. Мы требуем прекратить фарс, устроенный испанским государством, чтобы осудить честных и достойных политиков, наших демократов, которые лишь выполняют волю народа. Ведь речь идет о суде не над политиками, а над всеми каталонскими гражданами, которые участвовали в референдуме. Испанское государство должно знать, что мы, каталонцы, никогда не признаем обвинительный приговор. Мы требуем лишь полного оправдания подсудимых. Мы будем на этом настаивать все время, пока будет длиться процесс. Мы продолжим борьбу за наши гражданские и национальные права. Мы будем противостоять решению судей.
Комментируя для прессы высказывание Кима Торры, депутат каталонского парламента от либеральной партии граждане Карлос Карисоса напомнил, что этот политик-сепаратист вовсе не представляет большинство каталонцев. То, что сторонники независимости доминируют в местной администрации, по словам Карисоса, объясняется лишь особенностями избирательного закона. Дело в том, что закон позволяет кандидатам от сельской местности стать депутатами регионального парламента, набрав значительно меньше голосов, чем предписывается кандидатам от крупных городов. В свое время подобное положение было принято, чтобы приобщить к политике жителей глубинки. Ну а в каталонской глубинке среди хуторян как раз и доминирует идея сепаратизма, в то время как большинство горожан эти идеи не приемлют. Кроме того, депутат Карисоса усомнился в демократизме сторонников независимости и пояснил почему.
Мы видим, что за время правления сепаратистов в Каталонии выросло число преступлений на почве политической нетерпимости. Несогласным грозят, их жилье подвергается нападениям. К насилию призывают сами лидеры сепаратистов, открыто требуя от своих сторонников давить на противников независимости. Последние не раз становились жертвами избиений. Отмечались погромы штаб-квартир их партий и общественных организаций. В Каталонии нарушается право на свободу манифестаций. Людям нередко запрещается выходить на улицу даже с требованием дать возможность детям учиться на испанском, а не только на каталонском языке. Наблюдается также использование государственного телевидения в идеологических целях для популяризации сепаратизма и нападок на его противников. Этот факт, кстати, будет рассмотрен в Европейском парламенте как грубейшее нарушение демократии. Подсчитано, что в прошлом году каталонские сепаратисты нарушили общепринятые в Европе демократические нормы не менее 300 раз. Это нетерпимо.
О подобных деяниях сторонников каталонской независимости намерен рассказать в своем выступлении на судебном процессе адвокат Хавьер Ортега, представитель консервативной партии «Вокс», фигурирующий на процессе в качестве народного обвинителя. По словам юриста, он собирается разоблачать демагогию сепаратистов о якобы несправедливом характере нынешнего суда. По мнению ВОКС, приговоры должны быть строгими, поскольку деяния подсудимых были чреваты острым гражданским конфликтом.
Мы не позволим сепаратистам представить нынешний процесс как некое политическое судилище над борцами за свободу. Ведь речь идет о преступниках, совершивших тяжкое правонарушение, антигосударственный мятеж. Мы используем все возможности, чтобы виновные получили наказание, отвечающее их проступкам, чтобы они надолго лишились свободы.
Отметим попутно, что власти Испании, в том числе юридические, традиционно весьма болезненно относятся к любым обвинениям в предвзятости и недемократизме. И чтобы противостоять попыткам поставить под сомнение в глазах мирового сообщества процесс над мятежниками, они пошли на шаг, не имеющий аналогов в судебной практике Испании. Все заседания будут транслироваться в прямом эфире государственного телевидения. О том, что суд будет проходить в атмосфере полной гласности, рассказала генеральный прокурор Испании Мария Хосе Сегарра.
Испанская юстиция уважает и гарантирует права всех подсудимых. Любой сможет убедиться в этом, поскольку все заседания будут транслироваться в прямом эфире. Сомневаюсь, что теперь от нас кто-то может потребовать большей гласности. Ведь информация о процессе общедоступна. Но мы понимаем, что вокруг столь громкого события будет много и дезинформации. Поэтому прокуратура со своей стороны готова дать объяснение всем заинтересованным лицам.
Между тем, в Каталонию переброшены дополнительные полицейские подразделения, чтобы противостоять возможным беспорядкам в связи с начавшимся процессом. Но как относятся к суду в других регионах Испании? В минувшее воскресенье в Мадриде на манифестации в поддержку единства страны собралось не менее 200 тысяч человек, прибывших в столицу буквально со всех уголков страны, в том числе из Каталонии. Участники манифестации потребовали от Верховного суда поступить с мятежниками по всей строгости закона, чтобы раз и навсегда положить конец попыткам развалить страну.
Я напоминаю, что подготовил этот репортаж корреспондент Радио Свобода в Испании Виктор Черецкий. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. Отношения Турции и Китая стремительно ухудшаются с каждым днем из-за резких заявлений Анкары, вновь обвинившей Пекин в репрессиях и притеснении мусульман, живущих в КНР, в первую очередь тюркского народа уйгуров. Речь идет о событиях в так называемом «Восточном Туркестане». Это политический термин, обозначающий огромную территорию с многотысячелетней историей, границы которой совпадают с современным западным Синьцзян-Уйгурским автономным районом КНР, сокращенно СУАР, где сегодня живут около 22 миллионов человек. Из них сами китайцы, которых становится все больше с каждым годом, составляют 40% населения. Остальные – тюркоязычные уйгуры, казахи и киргизы, а также дунгане и таджики. Несколько дней назад МИД Турции обвинил Пекин в создании для уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая системы концентрационных лагерей, в которых более миллиона представителей этого народа подвергаются пыткам, унижениям и пропагандистскому промыванию мозгов ради «адаптации» в кавычках и отказа от исповедования ислама. Масло в огонь подлили сообщения о гибели в китайской тюрьме от пыток, арестованного за национально-освободительные призывы очень популярного среди уйгуров поэта и певца-диссидента Абдурахима Хиита. МИД КНР его смерть отрицает и называет заявления Анкары отвратительными слухами. В августе 2018 года аналитики ООН сообщили, что, по их данным, в СУАР в общей сложности в концлагерях могут находиться до 1 миллиона мусульман, в основном уйгуров. 9 сентября прошлого года международная правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала доклад на эту же тему, в котором авторы подчеркнули, что, возможно, такого масштаба репрессий в КНР не было со времен культурной революции. Почему Турция и ее президент Реджеп Эрдоган именно сейчас так усилили антикитайскую риторику и чем может обернуться противостояние Анкары и Пекина? На эти и другие мои вопросы ответила тюрколог, независимый журналист Екатерина Чулковская. Турция в последние годы, и лично Реджеп Эрдоган особенно, неоднократно привлекали внимание мирового сообщества к проблемам именно уйгуров. Но сейчас острота последних заявлений позволяет говорить о настоящем обострении отношений между Анкарой и Пекином. Почему именно сейчас Эрдоган решился на такой шаг? Может быть, это укладывается в его теорию неоосманизма, это его видение какой-то собственной исторической миссии?
Турция позиционирует себя как защитница мусульман, также тюркских народов достаточно продолжительное время. Эрдоган неоднократно заявлял, что Турция будет поддерживать уйгуров, крымских татар, представителей рохинджа в Мьянме. Эрдоган совершенно прагматичный политик, и он всегда делает заявления не просто так. Я думаю, это связано прежде всего с предстоящими выборами. То есть ему нужен рейтинг, ему нужно опять показать, что он сильный лидер, который не боится бросить вызов Китаю, такой большой империи. До этого у него был большой конфликт с европейскими странами, да, сейчас как бы нету повода ссориться. До этого у Эрдогана был конфликт с США, прям доходило, да, что турки отказывались пользоваться айфонами, там сжигали доллары. Момент выбран не случайно. В конце марта выборы состоятся в Турции местные. Второй момент. Недавно в Турции прошли опять аресты. Те же сторонники Фетхуллаха Гюлена, которых пытаются зачистить из системы турецкой государственной. Недавно задержали свыше 1000 человек. Ссора с Китаем как-то заглушила вот эти новые аресты и критику.
А возможно ли, что турецкий президент не столько волнуется по поводу судьбы уйгуров, сколько на фоне вот перечисленных вами событий опасается критики внутри самого турецкого общества? То есть есть ли кто-то, кто может его упрекнуть в том, что у него слова расходятся с делом, что он не может быть, образно говоря, защитником вот всех тюркских народов, мусульман мира и так далее? Или таких не осталось?
Скорее всего, таких уже не осталось. Турецкая политика сейчас больше идет в сторону национализма. Если посмотреть на все партии, только партия Кемаля Кылычдароглу, это партия Татюрка, Народно-республиканская партия, вот они еще такие более там, республиканцы, не ушли они в сторону национализма, хотя тоже там уже замечены члены этой партии, которые ходят и в мечети, и тоже вот это у них тематика, что надо тюрок защищать. Остальные партии, это вот хорошая партия, партия националист, с которыми Турция, партия Эрдогана объединилась на последних выборах парламентских. Это все уход в сторону национализма. Такой вот момент интересный, в конце 2018 года как раз вот эти две националистические партии в парламенте уже предлагали Эрдогану, давайте мы надавим на Китай, ноту протеста им пошлем за то, что вот они притесняют уйгуров. Но тогда как-то это замяли.
В этой связи невозможно не вспомнить о противостоянии турецких властей и правящей партии «Справедливости и развития» с курдскими сепаратистскими движениями и внутри самой Турции, и за ее пределами, в Сирии и Ираке. Как это сочетается у Эрдогана? Из-за уйгуров он переживает, а курдов подавляет. В Анкаре, кстати, есть даже ведь официальная теория, что никаких курдов вообще не существует. Есть лишь какие-то там якобы недоразвитые горные турки.
Теория эта была еще давно, во времена Ататюрка. То есть, наоборот, Эрдоган пришел к власти как политик, который хочет добиться мира с курдами. Он же, в принципе, до 2013 года, то его партия «Справедливости и развития» и пошла на переговоры с курдами, были предоставлены определенные права, курды там прошли в парламент. Это все было благодаря усилиям партии Эрдогана. Конфликт уже, разделение пошло, когда в Сирии начались события, и Эрдоган, он просто боится, что это дало также такую силу невероятную турецким курдам, да, которые увидели, что вот в Сирии есть возможность у курдов добиться своей государственности, так чем же мы хуже, мы тоже можем получить больше политических дивидендов, а то и вовсе наконец-таки осуществить мечту о Курдистане. В логику это никак не вписывается, то есть почему этих мы защищаем, этих не защищаем. В Турции они признаны террористами. То есть вот с кем они воюют, это рабочая партия Курдистана. Эрдоган же не говорит, что все курды, да, там вот их не существует. В партии «Справедливости и развития» есть, да, курды. Ну, то есть это вот хорошие курды, они там не террористы, как говорит Эрдоган. То есть, а вот остальные, которых притесняют, которых сажают в тюрьмы, это вот при связи у них все время либо с рабочей партией Курдистана, либо там с другими курдскими, более радикальными группировками.
Напоминаю, что это было мнение тюрколога, независимого журналиста Екатерины Челковской. И в продолжение темы. Власти Китайской Народной Республики, в общем, не отрицают, что занимаются перевоспитанием мусульман, проживающих в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, но при этом категорически отвергают существование какого-либо подобия концлагерей. Указанные места Пекин называет центрами просвещения, подчеркивая, что созданы они в первую очередь для того, чтобы тюркоязычные жители Запада Китая не стали жертвами радикальных исламских проповедников, несущих с собой из-за границы идеи Аль-Каиды, исламского государства и всемирного джихада. О том, как на проблему могут смотреть в самом Пекине, в беседе со мной рассуждает руководитель Центра восточных исследований Высшей школы экономики в Москве, китаист Алексей Маслов.
Власти Китая утверждают все время, что никакой ассимиляции уйгуров и других мусульманских, тюркских народов, и тем более попыток уничтожить их национально-культурную и религиозную идентичность, нет и в помине, что китайские спецслужбы лишь ведут борьбу с радикальными террористическими движениями в их среде. Вот вообще группировка, исламское движение Восточного Туркестана, ее неправильно несколько называют уйгурской такой Аль-Каидой, это ведь невыдуманная угроза, да? Но вот как всегда в подобных историях, насколько сложно отделить здесь правду от вымысла?
Надо понимать, что так называемая ассимиляция уйгуров, она в данном случае не больше и не меньше, чем ассимиляция любых других народов, которые прибывают на территории Китая, которые исторически оказались вот в этом вот огромном плавильном котле сотен народов и наций. Сегодня подавляющее большинство уйгуров, так же как, например, внутренние монголы и многие другие, которые проживают на северо-западе Китая, это прежде всего люди, которые уже интегрированы в китайскую среду, для которых вторым, а иногда и первым языком является китайский, которые уже обучаются в китайских университетах, в китайских школах. Ну и самое главное, получают очень большие льготы от китайского правительства, например, при поступлении в университеты или, например, при открытии своих предприятий на своей территории. То есть в данном случае Китай вот в этом плане играет честно. Но если Китай чувствует хоть какую-то угрозу, или самое главное, очевидная нелояльность, Китай поступает очень жестко. И действительно, на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района созданы специальные школы, где переобучают, в данном случае надо в кавычки взять это слово, людей, которые либо с неясной политической ориентацией, либо, как многие сейчас китайцы говорят, слоняются без дела. То есть им читают лекции по политике партии, по развитию Китая. То есть, по сути дела, пытаются интегрировать их в китайскую среду. Китай очень боится любого социального и, самое главное, религиозного взрыва на этой почве. И если брать наличие вот движения за независимость восточного Туркестана, в общем, конечно, оно исторически развивалось на территории Китая. И долгое время это была не только китайская проблема, но и проблема, например, Казахстана, куда еще десятилетия назад перебегали нелояльные элементы. Сейчас эта проблема решена, и я думаю, что количество так называемых террористов, то есть, кого китайцы называют фундаментальными элементами, измеряется, ну, естественно, не тысячами, даже не сотнями, а десятками. Тем не менее, мы постоянно слышим о некоторых взрывах, которые там производятся, по сути дела, это являются терактами. Китай очень боится, что эти люди начнут свою деятельность на территории за пределами Синьцзян-Уйгурского автономного района, потому что уйгур сегодня много и в Южном Китае, например, даже в Шанхае. И в этом плане Китай делает максимум, чтобы обеспечить себе безопасность. Очевидно, что в ближайшее время и вообще в ближайшем будущем Китай никогда не предоставит никакой автономии, даже обсуждать ее не будет для Восточного Туркестана. Но при этом, например, Синьцзян-Уйгурский автономный район пользуется довольно большой автономией в определении своего развития и, например, систем образования, развития экономики. То есть Китай, на мой взгляд, сделал сегодня максимум, что можно сделать при такой авторитарной системе, как есть Китай, и больше об этом говорить бессмысленно. Я думаю, что сейчас Эрдоган просто на уйгурской теме пытается сделать себе очки, абсолютно точно понимая, что Китай, ну, даже не закашляется от заявления Эрдогана.
Мир, что называется, а не только Эрдогана, вот в последние годы все больше и больше говорит об этой уйгурской проблеме. Вот на нее обратили внимание, что их силы отправляют в эти самые лагеря перевоспитания, ассимилируют, запрещают исповедовать ислам. Причем не только уйгуров, но и дунганов, да, и казахов. И никто на самом деле не понимает, каков настоящий масштаб их бед. А если мировое давление, а не только со стороны Анкары, будет нарастать?
Оно уже нарастает. Более того, эта проблема существовала и 10 лет назад, и 20 лет назад. В 90-е годы она была значительно более серьезной, и движение за независимость Туркестана было значительно более активным. И я лично, например, будучи в Пекине, как-то пережил взрыв, к счастью, это произошло далеко от меня, но который потом, как оказалось, китайские власти признали, что сделали в кавычках, ну или в кавычках, террористы из Синьцзяна. Здесь вопрос другой. Вот эта проблема, к сожалению, слишком политизирована, и ее не хотят обсуждать по-серьезному. С одной стороны, она существует, и я думаю, что это надо давно признать. С другой стороны, по сути, идет давление на Китай по разным направлениям. Ну, например, Китай давит по поводу уйгурской проблемы. Китай давит сейчас по поводу изъятия органов у заключенных. Китай давит по поводу репрессий на секту Фалун Гун. То есть все это складывают в одну точку и давят на Китай, но с какой целью? На мой взгляд, к сожалению, здесь все создают мифологию. Вместо того, чтобы действительно пытаться обсудить с Китаем, как решать эту проблему, в том числе же есть и международные, и апробированные методы, на Китай давят, чтобы Китай не очень себя свободно чувствовал в экономике, чтобы постоянно он испытывал дискомфорт, чтобы с ним можно было легче договариваться по экономическим проблемам. То есть, к сожалению, проблемы реальных людей, в том числе в Синьцзяне, они уходят на задний план. Если говорить о серьезности проблемы, то, например, я видел эти школы, по крайней мере, то, что можно посмотреть. Скажу, это была никакая не экскурсия, я просто специально поехал посмотреть, что это такое. Во-первых, это, конечно, никакие не концлагеря, возможно, они существуют, но я их никогда не видел. Это лагеря, где людей не отучают от ислама, а пытаются их социализировать. То есть объяснить, что ислам – это часть большой китайской системы религии, если они хотят жить хорошо, то им придется следовать правилам. Как ни странно, очень многие люди понимают правила игры и не возмущаются против Китая. Но, с другой стороны, Китай сейчас очень боится смычки по линии Центральной Азии, прежде всего, которые, в конце концов, могут привести к фундаменталистскому движению в Китае. Запрещают ли исповедовать ислам? На самом деле, никакого запрета в чистом виде, ни официального, ни неофициального, нет. Есть другой момент. Есть то, что все ахуны, то есть вот китайские мулы, назначение должно одобряться государством. И они, собственно, могут проводить и богослужения, и собирать людей на коллективный намаз. Если же внезапно община сама по себе начинает выбирать себе лидер, это, конечно, Китай не позволяет делать. То есть, говоря честно, религиозные общины Китая не являются самостоятельными, они целиком зависят от государства.
МИД Китая все-таки обратил внимание на заявление из Анкары и сделал, в общем, заявление, где употребил даже такое слово, что отвратительное заявление турецкой стороны. Но, между прочим, Си Цзиньпин при этом собирается очень скоро с визитом к Эрдогану. Вообще Эрдоган не боится поссориться со страной, которая только вот недавно сделала очередной кредит инвестиций в турецкую экономику на 3 миллиарда 600 миллионов долларов в энергетический сектор.
Эрдоган игрок, и ему кажется, что он здесь, получив от Китая деньги, к тому же еще сможет показать независимость от Китая. Потому что, например, внутри Турции уже не первый год раздаются голоса, что на самом деле не слишком ли Турция вообще начинает быть зависимой от Китая, где не все хорошо с поддержкой ислама. Вот Эрдоган хочет сыграть на внутреннем рынке. Я думаю, что он здесь заиграется, потому что у Китая очень хорошие рычаги воздействия. Как только начинается вот серьезная критика, тут же Китай потихонечку, не торопясь, начинает уменьшать объемы финансовой помощи. А самое главное, сегодня через Турцию Китай пускает целый ряд своих товаров, причем высокотехнологичных. Я думаю, что Китай сегодня делает первое предупреждение, ну, а сейчас начнутся консультации, где Эрдогану будут довольно четко объяснять, что не надо играть с китайской политикой, потому что сейчас любая страна, которая выступает против Китая, по сути дела выступает на стороне США. Да, но есть еще один аспект. За последний год, особенно за последние полгода, заметно увеличилась критика пояса и пути. И, например, те же самые инвестиции Китая в рамках пояса и пути в Юго-Восточную Азию за последние полгода уменьшились, а не увеличились. Потому что не потому, что Китай не хочет вкладывать. Многие страны считают, что не надо так много принимать денег, которые они не могут освоить. И отпадение от пояса и пути такой страны, как Турция, с политической, а даже не с экономической точки зрения, будет играть в целом очень негативную роль, потому что многие критикуют пояс и путь как на самом деле не столько инфраструктурный проект, сколько идеологему нового Китая. И в этом плане я думаю, что Китай как раз не очень заинтересован, чтобы Турция взяла и заморозила свое участие в поясе пути.
Напомню, что я беседовал с руководителем Центра восточных исследований Высшей школы экономики в Москве, китаистом Алексеем Масловым. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Звукорежиссер выпуска Илья Бабчинецкий, автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго!